Глава 40. Бесконечны вы дороги ярусланские. Пока от жилья доберешься, всю свою жизнь переберешь. А если есть у тебя попутчик, то ему расскажешь. Аннушке пересказывать было почти что нечего. Обычное небогатое детство, полусиротство, батюшкино пьянство. Но не всегда пребывали Амелькины столь безнадежно бедны. Одно время батюшка для нее выписывал из Солнцедара даже гувернера-француза, дабы учил ее языкам и манерам. Языкам ее гувернер учил, манерам тоже. Вполне возможно, что со временем научил бы и еще кое-чему. Но Аннушка уже вошла в силу и в полной мере овладела коромыслом, превратив его в грозное оружие. Побитый гувернер бросился к батюшке за утешением, и батюшка Амелькин охотно сделал его своим собутыльником. В самом деле, ни одному же пить. Потому и разорился дом вдвое быстрее, чем мог бы. Крепостных пришлось продать за бесценок. Была Аннушка и за хозяйку, и за прислугу. Удачное замужество ей, бесприданнице, не светило. Хотя ухажеров из соседских усадеб являлось множество. Только намерения у них были какие-то несерьезные. И снова приходилось применять коромысло, не по назначению. А потом появился в ее жизни добрый молодец, спасший от поругания. А она, глупая, все испортила тем же коромыслом. И погиб добрый молодец лютой смертью от царских заплечников. Коварное похищение из тюрьмы поначалу внесло в ее жизнь хоть какое-то разнообразие. Но все быстро кончилось, поскольку карета стала для нее такой же тюрьмой, хоть и на колесах. Капудан Паша как мог развлекал ее, кормил вкусно. Только после еды хотелось одного – спать и видеть сны. Во снах этих Аннушка видела себя совсем другой девушкой, и даже не девушкой. То грезился ей царский дворец, но не тот глиняный Санцидарский, а огромный, с бесконечными галереями, увешанными яркими полотнами и уставленными величественными скульптурами. И было у нее в этом дворце множество платьев и туфель. Блестящие придворные крутились вокруг Аннушки, читали ей вирши и приносили на подпись указы. Иногда она выбирала из свиты кого-нибудь покрасивее и вела к себе в будуар. В будуаре начиналось такое, о чем девушка не смела наяву даже мечтать. Слава о ней шла по всему миру. Заграничные мудрецы писали ей восхищенные письма. Полководцы ее расширяли пределы державы. Подданные благословили ее. О том мнилось ей, что она вовсе не царица, но все равно большая начальница. Только не над всей Яруслани, а всего лишь над скоморохами, лицедеями, музыкантами, художниками, пиитами и прочей сволочью. Лицедеи устраивали перед ней представления, да прежде того, как показывать их всему народу за деньги. Часто Аннушка оказывалась недовольна, топала на дерзких ножками, ругала последними словами, требовала переделать действо, а то и вовсе запрещала его. Были видения и совсем непонятные. Например, как она, одетая в кожу и вооруженная небывалой плоской пистолью с барабаном, владычествует над бандой усатых мужиков в полосатых фуфайках, плавает с ними на сказочном стальном корабле, пьет большими кружками самогон и стреляет в безоружных людей. От таких снов Аннушка кричала и просыпалась, будя бедного Капудан Пашу. Капудан гладил ее по голове, утешал, путая ярусланские слова с басурманскими. Он даже стал учить ее басурманской речи, которая оказалась не сложнее французской, либо итальянской. Еще старик рассказывал ей чудесные истории о жизни пророка Басура. До того, как стать пророком, Басур промышлял кражей верблюдов, подобно всем добрым людям. Однажды, угнав очередного горбатого скакуна, он уснул в седле и свалился. Но до того, как коснуться песка, Басур совершил в уме длительное путешествие по всему миру и понял, как он устроен и чего надо делать. До этого озарения соплеменники Басура жили тихо, резались между собой по малейшему поводу и покорно внимали слухам о франкском кейсере-быке, который покорил уже почти весь мир и вскоре прибудет в пустыню, чтобы всех обратить в свою веру в себя же. «Не бывать тому!» — воскликнул Басур, отряхая песок с шальвар. И тотчас же вокруг него собрались сотни сторонников. Басур спел им очень длинную песню, в которой просто и доходчиво рассказывалось, как из маленького племени сделаться владыками мира. А то до него все песни складывали только про луну, солнце и верблюдов. Поначалу все шло хорошо и прекрасно. Но вдруг обнаружилось, что кроме грозного Франгистана со злым кейсаром, на свете существует еще и Яруслани, не говоря о прочих землях, населенных черными и желтыми людьми. Еще рассказывает Капудан, как замечательно жить у султана в Сирале. Поначалу Аннушка, обманувшись созвучием, думала, что Сираль – это такое бусурманское отхожее место. А потом поняла, что это такая огромная женская община с одним единственным мужем. Каково-то будет делить султана с товарками по счастью. Неужели снова придется браться за коромысло для борьбы с соперницами? Да еще есть ли там коромысло? Зачем они там? Песок, что ли, таскать? Рассказы Капудана вгоняли ее в тоску. И Аннушка то и дело отдергивала занавеску, чтобы посмотреть, где они едут. Но вид из окошка закрывали конские крупы и атласные шальвары янычар. Янычары были молодые, черноусые, белозубые. Иногда они на потеху Аннушки устраивали на долгих привалах скачки. На скаку бросали платок, подхватывали его, мчались, встав на седлах и размахивая двумя ятаганами за раз. Капудан-паша строго следил, чтобы юные его стражи не вздумали разговаривать с пленницей. Но он часто засыпал. И тогда все Мамеды и Ахмеды наперебой начинали восхвалять Аннушку, сравнивая ее то с кобылицей, то с верблюдицей, а то даже и с розой, над которой они, соловьи, поют свои песни. Но никому из черноусых и белозубых не пришло в голову наплевать на Капудана и султана, выхватить Аннушку из кареты и умчать ее на добром скакуне далеко-далеко. И дети у них были бы красивые-красивые, и было бы их много-много. Таких мыслей девушка стыдилась, поскольку опрометчиво поклялась себе всю жизнь хранить верность погибшему Луке. Но ведь в Сирале, он же гарем, султан рано или поздно доберется до нее. И даже скорее рано, чем поздно. Прежние-то жены ему чай надоели. Где ж тут соблюдешь верность? Разве что султан Капудану ровесник. Однажды леса в окошке кончились, и началась степь. Аннушка поняла, что карета миновала ярусланские рубежи. Если бы бедная девушка поменьше спала и грезила отравленным дурманом, она бы непременно, еще давно, заметила на дороге странную троицу, состоявшую из простоволосой заморашки в некогда нарядном сарафане, бродячего богодула и маленького араба. И, возможно, поразилась бы сходству заморашки с собой. Только она не заметила, потому что старый Капудан усыплял ее не одним дурманным зельем, но еще и своими стихами, посвященными, правда, совсем другой девушке из Капудановой юности.
«Широка намараданная сатарана нафига, и в долину непомерно долина на нафига, но другой я такой, к сожалению, не знаю. И хотелось бы знать, где она нафига».
По Яруслане они ехали без приключений. Царская грамота не велела чинить препятствий посланнику и его свите, а разбойники, конечно, с янычарами связаться боялись. А за пределами ярусланскими это везение внезапно кончилось. Аннушка сразу это поняла, услыхав боевой клич белозубых Мамедов и Ахмедов.
«Имам Баялди!»